Итак, православная семья в современном мире. Тема, которая сейчас беспокоит множество людей. И прежде всего, как ни удивительно, в том мире, который называется цивилизованным миром, кажется высококультурным, высокообразованным, прогрессивным, развитым, этой проблемы или нет, или очень мало в тех странах, которые называют отсталыми, чуть не дикарями, малоразвитыми. Не правда ли странно, куда же идет наш прогресс? Любопытно. С одной стороны, потрясающие достижения научного, технического характера. С другой стороны, идет какое-то моральное разложение общества. И когда мы сейчас ставим вопрос о том, что же из себя представляет семья в современном мире, то мы оказываемся в очень сложной ситуации. Цивилизованный мир демонстрирует, что он делает сейчас с той изначальной жизнью в человечестве, которая всегда считалась нормой. Все больше и больше семья разрушается. Разрушается по двум направлениям. Первое, что фактически исчезает брак. Второе направление, которое входит сейчас, внедряется даже сейчас с огромной силой, это однополые так называемые браки, на самом деле однополые сожительства. По двум линиям. Сейчас идет разрушение семьи. Такова реальность ее в современном мире. Юнг писал в свое время, в середине уже 20 века, моральное разложение общества неминуемо приводит человека, людей и само общество к деградации психической и к разрушению самой личности человека. Вот это разрушение сейчас проявляет себя в огромной степени. Его уже можно видеть невооруженным глазом, достаточно познакомиться с тем, что происходит в интернете. Что можно видеть в театрах, что можно слышать по радио, что читать в книгах и журналах. Идет какая-то удивительная, разлагающая волна, черная, грязная волна, которая буквально захлестывает людей. Пока это в преимущественной степени касается цивилизованного мира, но, конечно же, эта волна идет и дальше. На этом фоне, который мы сейчас наблюдаем, действительно встает вопрос о том, какая же семья правильная. Ну и, собственно, самый главный вопрос о том, каково же православное понимание семьи, на чем она должна быть построена и почему она хороша. Это действительно вопрос очень серьезный, особенно если касаться последнего пункта. Говорят, что без Бога широка дорога, зачем заключать браки, они связывают человека, а без этого насколько легче? Пожили и разошлись, и бросили, и все. Если говорить о православном понимании семьи, о том, откуда, так сказать, она может черпает истоки свои. Мне бы хотелось привести такой пример, который соответствует самой сути человека. Именно каждому человеку по природе дается некий драгоценный напиток, чаша драгоценного напитка. Это вот та чаша, о которой говорят «чаша любви». Эту чашу человек может по-разному использовать. Он может ее разбрызгивать по сторонам, по каплям. туда-сюда, направо и налево. Не знаю, может человек напиться, когда капелькой какой-то, одной, другой. Кажется, да, на самом деле. Представьте себе, замечательный какой-нибудь перстень. Разотрите его в порошок и рассыпьте по земле. Где он? Здесь? Здесь. А где он? Его нет. Точно так же каждому человеку дается именно чаша любви, которую он может использовать, ой, как по-разному. Современность буквально непрерывно толкает человека, пропагандирует, разлагает его, разбрызгать эту чашу, не получив самому ничего. Христианство настаивает на том, чтобы эту чашу выпил сам человек от начала до конца и полностью. Что это значит? Это образы. А какие образы? О чем? Что такое разбрызгивать чашу? Вот это вот та свободная, так называемая, любовь, которая пропагандируется. И туда, и сюда, и в конечном счете остается человек у разбитого корыта.
Скажите, пожалуйста, вот это мнение бытует среди многих православных семейных людей, а также несемейных, о том, что целью брака, особенно вот православного, является прежде всего продолжение рода, рождение детей. Насколько верно вот это мнение на самом деле, что вот только мы, цель брака и супружеских отношений в продолжении рода?
Ну, вы знаете, это, конечно, ошибка. Например, у иудеев это действительно является своего рода таким очень серьезным положением, по той причине, что думают, не от меня ли придет тот, кто будет мессией или, по крайней мере, его пророком, да, и его сподвижником. В христианстве этого нет. Брак заключается не с целью рождения детей, а заключается с целью взаимопомощи в правильной христианской жизни, чтобы достичь спасения. Дети – это естественное явление. Естественное явление. Но цель брака совсем другая. Не дети. И поэтому, когда, например, слышу, что если у вас детей нет по какой-то причине, там мало ли бывает, что, мол, все, вы не должны жить, это абсурд полный. Потому что задача брака совсем не в этом состоит. Дети, еще раз повторяю, это естественное следствие, но никак не цель с точки зрения православия. То, на чем настаивает христианство, и, кстати, не только, посмотрите, и в других религиях, это то же самое, что брак должен быть именно единым таким союзом, по которому действительно он и она становятся нечто единым целым. Вот здесь, если сходятся эти люди, которые еще не разбрызгали все это, и сходятся, тогда действительно вся любовь, вся сила этой любви, которая дается по природе человеку, она может излиться друг на друга и получить полноту того счастья, о котором так часто мы говорим. Гражданский брак чем характеризуется? Безответственностью. В браке полная ответственность, забота друг о друге, о детях. В гражданском браке никакой ответственности. Что такое гражданский брак? Это, вы знаете, это такая фальшь, такой обман, и который все больше распространяется по той простой причине, что наркотики, они действительно очень заразительны, и они действительно соблазняют людей. Но это убийство для человеческого достоинства, человеческой личности как таковой. Нет здесь полноты жизни и полноты счастья. Нет. Хорошо еще, когда он завершается браком. Но это, к сожалению, очень нечасто бывает. Что происходит вообще вот в том, что мы называем гражданским, ну вот говорят, браком, гражданское сожительство, а не брак? Зачем мы употребляем это слово? Какой брак? Однополый не брак, а сожительство. Почему христианство это называют любодеянием, и почему называют это тяжелым грехом? Ведь вы думаете, просто так кто-то придумал и сказал «нехорошо». А почему нехорошо? Недаром же точно сказано, что муж и жена становятся единством, что этот сам акт соединения делает едиными его и ее. А представьте себе, когда вдруг это единство разрывается. Разрывает живое по-живому. Каждое сожительство – это соединение воедино. Каждый разрыв – это есть именно разрыв. Причем разрыв этот, мы знаем, с чем он сопряжен и во внешней жизни, какие часто бывают трагедии, буквально трагедии, какие переживания, какие скорби и страдания. Но не видим еще и другого, что происходит внутри, с душой человеческой. Ведь представляете, то кажется, соединяются люди, и вдруг разрыв. Мы не обращаем внимания на душу человеческую. Как тело страдает от любого разрыва, точно так же страдает и душа.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, в чем конкретная ошибка людей, которые вступают в гражданское сожительство? Ведь если говорить о том, что ошибка в том, что отсутствует ответственность, то есть человек всегда может уйти, бросить своего супруга, супругу. Но мы видим, что и люди, вступающие в церковный брак, также нередко относятся к нему совершенно безответственно и всегда могут его расторгнуть.
Когда мы говорим о гражданском сожительстве, мы видим в преимущественной степени жажду только чего? Наслаждений. То есть здесь эгоистические интересы побеждают все прочее. Но разве это можно так, когда сходятся люди? Представьте себе, если на войне так каждый будет поступать. Сейчас мне нравится, сейчас я пошел. Дезертир. Во что превратится? Армия. А семья, если хотите, это и есть армия. Когда человек вступает все-таки в брак, здесь он понимает, что он берет на себя ответственность. Заботится не только о себе, но и о другом, и о детях. А то, что вы говорите, то, что и браки распадаются, то же самое, это уже характеризует уровень современного человека. В основном, и как правило, причина в том, что мы свою чашу расплескали уже до брака. И там мало чего остается. Мало чего. И человек остается, очень скоро вдруг чувствует, он не напивается и начинает по сторонам смотреть. Думает, что там где-нибудь, не осталось ли там у кого, не глянет ли кто на тебя, или тебе не понравится ли кто. И начинается вот эта вот беда. Недаром всегда и всюду так много говорили о целомудрии во всех религиях. Еще бы, эту драгоценность не расплескай. Ни в коем случае, береги. Это ценность твоей жизни, ты живешь не так долго. И это самое великое сокровище, которое у тебя есть. Не расплескай. Сейчас, напротив, вот эта пропаганда, вот эта разнузданность, которая пропагандируется действительно всюду, она человека просто заставляет и делом, даже если не делом, то мыслями, мечтаниями и прочими всякими вещами расплескивает он эту чашу любви и остается, в конце концов, кем? Я помню, одно название в газете было – опустошенные. Иногда на некоторых посмотришь, вы знаете, кажется, вступает брак, и смотришь, а чего-то у них не видно, никакого даже счастья не видно. Не видно. А причина совершенно очевидная. Они уже до этого нажились. Это же один из потрясающе счастливых моментов жизни, когда он вступает в брак. А тут до брака все. И вступает брак, уже что? А ничего. А все уже и так было. Только стол собрали, да? Попили и поплясали. Одним из этих следствий, которые проистекают вот из такой жизни, является и то новое явление, которое сейчас переживают очень многие и которое становится уже буквально национальной трагедией. Речь идет о развивающемся детском суициде. Часто на лекциях задают вопросы, что нам делать с своими детьми. Я всегда по своей несдержанности прихожу в ярость и говорю, когда же мы спросим, что нам делать с самими собой? Мы, родители, что с собой нам делать, чтобы не происходило это с детьми? Детский суицид является как раз одним из тех следствий той ненормальной обстановки в отношениях между мужчинами и женщинами, мужем и женой, сожителями этими и так далее. Надо же понимать, что любое нарушение этих закономерностей, которыми живет мир, обязательно отражается на всем пространстве человеческой жизни. Вот эта подмена семьи, вот этими сожительствами, она приводит не только к тяжелым психическим и нервным повреждениям, приводит не только к этому, но и отражается на детях. В Библии говорится о том, что имеет очень большое значение в жизни человека – тот род, из которого он происходит. Мы находим там род Каинов. Находим род Симов. Находим роды праведные. Находим роды бандитские, преступные. Оказывается, тяжкие грехи предков, а следовательно родителей, они же были родителями, тяжкие грехи предков не просто так касаются их души, но происходит нечто чрезвычайно важное. Что? Вот теперь в связи с развитием науки мы узнали о генах, о ДНК. И что же мы узнали? Очень любопытная вещь. Одна из последних есть работ известного биолога Коллинза, который прямо утверждает, что в ДНК записывается фактически вся предшествующая история рода этого человека. А в конечном счете, то есть всего человечества. Но в преимущественной степени влияние на него и затем на его детей оказывает его род. Преступная жизнь преступна не только в плане юридическом. Мы все время это юридическую сторону рассматриваем. Нет, преступная в плане нравственном. Оказывается, это влияет на наследственную сторону организма. Гены – это не просто соматическое явление, то есть биологическое явление. Нет, нет, это духовно-телесное, это передается. Поэтому, когда вот говорят, что человечество, ну, надеялись, по крайней мере, что человечество будет развиваться, нравственность будет повышаться, и люди, в конце концов, станут такими, что человек человеку Бог будет, это звучит до того безумно, что и говорить нечего. Мы видим прямо противоположное, потому что человечество в моральном и нравственном отношении буквально катится под гору. Так вот, детский суицид – это не какая-то случайность. Это не просто какие-то злые люди просто придумали. Нет, нет. Это закономерное следствие того характера, семейной жизни, а точнее сказать, того характера отношений мужской и женской половины мира, который характеризует нашу современность. С христианской точки зрения, ведь, вы знаете, брак уподобляется или считается, по крайней мере, как прообразом или образом даже Святой Троицы. Это единосущная Троица. То есть, хотя и три лица, но одна воля, одно желание, одни, так сказать, мысли, выражая человеческим языком. Это полнота единства, которая достигается благодаря чему? Благодаря той любви, которая выражает сущность самого Бога. Вы знаете, целый ряд отцов, Иоанн Златоуст, например, Григорий Ниский, Феофил Антиохийский и другие, прямо говорят о том, что брак человеческий является образом того единства, которое мы видим в Боге Троице. Православная семья – это малая церковь. То есть это органическое единство, в котором каждый член тела сострадает всему другому. Заболел зуб – весь организм страдает. Вылечили этот зуб – весь организм радуется. Вот что такое семья. Один за всех, все за одного – и страдают, и радуются. Вот поэтому в современном мире, как было бы, конечно, важно, если бы православные идеи о семье, о целомудрии, если бы эти идеи находили себе место. В современном лексиконе уже вообще даже исчезло само слово «целомудрие». Убиваем сами себя, рубим под корень свою человечность.
Алексей Ильич, а вот говоря о построении христианской православной семьи, вот есть такое мнение, да и это мнение как бы проверено в истории, то, что строя семью, не обязательно иметь какую-то любовь или симпатию даже. То есть вот было время, когда родители брали парня и девушку, и да, женили, они даже друг друга не видели до свадьбы. А потом говорили, ну, так сказать, приживетесь, появится любовь, счастье, и все будет хорошо. Ну вот почему все-таки важно и необходимо вот это вот какие-то общие интересы будущих супругов, какое-то общее воззрение на жизнь, общее мнение уже еще до заключения брака. Почему это все-таки важно?
Ну, это потому важно, что требуется единство. Начинается с единства взглядов, единства, может, вкусов, единства интересов, единства литературы, единства увлечений. Это уже, так сказать, некие уже начало того единства, которое должно завершиться в браке. В браке же оно познается более полно, конечно. Особенно важно единство мировоззрений. Это чрезвычайно важно. Но скажу вам, что даже единство мировоззрения – это еще недостаточно для того, чтобы действительно брак был счастливым, твердым и надежным. Вы знаете, и до, и ре, и ми – все эти звуки сами по себе равноценны. Начните петь до и ре. Ко мне вот приходит, когда там Христа славят, я говорю, до, ре, запевайте, все в восторге. Да, невозможно, это диссонанс. Так и здесь еще находится нечто другое. Да, нужно, по крайней мере, до, ми, да, чтобы была гармония, а не диссонанс. Это действительно. Но общность мировоззрения действительно имеет огромнейшее значение, поскольку уже закладывает основу единства. Я думаю, вот так можно понимать. Я вам скажу, что тоже это было нехорошо, когда женили и выдавали замуж насильно. Крайность одна. Теперь точно другая крайность. Когда же вообще ни на кого не смотрят, ни на родителей. Я захотел, и все. Да и родители, как хочет. Вообще отношения очень несерьезные. В общем, крайности всегда нехороши, и они сходятся. Результат обычно какой? Несчастные браки. Надо помнить, что православная семья, православная, то есть что такое, которая следует основам православной жизни – в своем ну, так сказать, идеале, своей целью, что ли, имеет действительно, чтобы стать малой церковью, в которой будет полная взаимопомощь, помощь в деле нашего спасения.